Статья в завершении книги Зоар, 34-я страница, на странице 96 трудах Бальсулама, со слов Ибемет. Постижение величия Творца, когда отдача переходит в получение, как в случае с важным человеком, это вещь не тяжелая. И все постигается величием Творца, который создал все и управляет всем. И величию его нет предела. Трудность в явлении в том, что мера величия независима от человека, а только от окружения. Например, даже если человек обладает хорошими качествами, если окружение не оценивает и не уважает такого человека, то он всегда будет в плохом настроении и не сможет проявить свои хорошие свойства. И наоборот, человек, не обладающий хорошими свойствами, в том случае, если окружение говорит ему, что у него есть такие качества, всегда будет переполнен духом, потому что величие духа дано в руках, находится в руках окружения. А когда человек видит, что его окружение полностью посвящает себя работе Творца, то один не может противостоять обществу, и он не может постичь величие Творца, кроме как в том случае, если он преклоняет голову перед ними. Но поскольку у него нет основы для постижения Творца, тогда он, конечно же, не сможет доставить наслаждение Творцу, потому что у него нет мотивации для приложения усилий. Как сказано, не приложил усилия и нашел, не верь. И дан ему совет. Либо работать на себя, либо не работать вообще, потому что отдача Творцу не будет для него как получение. И об этом сказано во множестве народа величие Творца, потому что качество постижения зависит от двух вещей. Первое — мера оценки окружения. Второе — величие окружения. И поэтому во множестве народа величие царя. Сложность явления такова, что мудрецы сказали: «Сделай себе рава и купи себе товарища». Поэтому человек должен выбрать для себя важного и известного человека, который станет для него равом, у которого он будет учиться делу Торы и заповедей и наслаждению наслаждения Творцу. Потому что есть в его учителе две вещи. Первое. Поскольку он важный человек, ученик всегда сможет доставить ему наслаждение на основе величия своего рава, потому что отдача становится для него получением. И это естественная, природная мотивация, когда он может усилить свои действия по отдаче. А после того, как он привыкнет заниматься отдачей по отношению к раву, он может перенести это в лишма относительно Творца, потому что привычка становится второй натурой. Второе. Совпадение по свойствам с Творцом может быть только навечно. Как сказано, свидетельствует о нем, что не вернется более к своей глупости. В то время как совпадение свойством с равом, поскольку рав его находится в этом мире и в этом же времени, позволяет достичь с ним совпадения по свойствам даже временно. И всякий раз, когда он совпадает с ним по свойствам, он сливается с ним на этот час. И поэтому он постигает его мысли и его суждения согласно мере слияния с ним. Как мы выяснили, в случае, когда орган отсекается от тела, а потом приклеивается к нему. Поэтому ученик может использовать постижение величия своего рава, которое обращает ему отдачу в получение, и это будет достаточной мотивацией для того, чтобы отдать этому всю душу. И ученик тоже сможет заниматься Торой и заповедями всем сердцем и всей душой, и это чудесное свойство, которое приводит его к слиянию с Творцом.
До сих пор пока понятно? Вопросы? Да.
Если мне кажется, что окружение проявляет легкомыслие, в тот момент, когда я подумал об этом, я сразу понимаю, что я сейчас обвиняю свое окружение. То есть я должен их судить по заслугам их. И какие инструменты есть в моем распоряжении для...
Во-первых, поблагодарить за то, что ты сейчас получаешь надбавку света, который посвятил тебя глубже, ты стал большим эгоистом, и поэтому ты видишь их худшими. Очень просто. Понимаешь, что происходит? Когда я вижу всех своих ребят неисправленными, я говорю Творцу «Спасибо». За что? За то, что ты сейчас светишь мне больше. Мой эгоизм больше просыпается. Тогда я вижу, что они хуже. Я их отвергаю, я их ненавижу. Это надбавка эгоизма, которая сейчас вступил в работу во мне. Теперь вопрос, что дальше мне делать с этим? Во-первых, правильно поставить себя как находящимся под действием свыше. Как результат этого действия, как я должен реагировать? Либо я должен делать сейчас какие-либо усилия для того, чтобы посмотреть, как я могу получить больше сил, соединиться с ними и попросить Творца, который сейчас за этим светом, который мне светит и раскрывает мне зло, пусть он теперь это зло исправит с помощью света, да, приходящего. И чего я хочу? Я хочу быть соединенным с ними. Почему? Для того, чтобы насладить этим его, чтобы это было вне меня, в группе и так далее. Тогда я радуюсь тому, что раскрываются эти грешники.
А внутреннее действие, которое вы объясняете, и как пишет Рабаш в своих статьях, я должен поднять величие, в тот момент я должен поднять величие цели в группе, величие цели, говорить об этом постоянно.
Да, там внутри все происходит.
Это и проявляется во внешнем действии. Вы сказали минуту тому назад. Внутреннее действие, которое я должен попросить у света.
Величие группы — это внешнее действие, по-твоему?
Я должен играть в их глазах величие цели.
Почему? Ты можешь это делать внутренне, не говоря ничего?
Но я должен это делать внутри себя, или я должен бросаться на них и говорить, мы здесь собрались с особой целью?
Если есть время... Если есть специальное время для того, чтобы выражать претензии, пожалуйста, но в основном-то это внутренняя работа.
Спасибо.
Внешне практически ничего делать не надо, поэтому я и говорю, кроме 10 минут раз в день, максимум, больше ничего не нужно. Хотите напоминать друг другу на каком-то вопросе, хотите время от времени созваниваться, ну, пожалуйста. Но на этом, собственно, все заканчивается. Еще раз в неделю, желательно встречаться минут на 15, но как можно меньше, для того, чтобы выяснить, чего мы добились за неделю. Вчера мы вроде говорили об этом.
В этой связи и в соответствии с вашим советом, мы в конце урока, после отчетов, будем это делать. Вы сказали, вчера нужно подводить итог, и от недели к неделе?
Это именно к этому относится, да.
И присоединять к этому все, мир, ощущения, распространение, и делать общий, подводить общий поток. Что значит подводить итог? Что значит делать такой расчет? чтобы каждый изливал изнутри свои постижения.
Духовный расчет, он заключается в том, насколько мы действительно собираемся раскрыть сеть связи между нами, которая называется душой, единой для всех. Мы хотим раскрыть эту сеть в той мере, в которой мы начинаем какие-то ощущения друг другу передавать. Эта сеть начинает показывать себя и свои действия, свою реакцию. И в соответствии с этим мы начинаем чувствовать, чего там не хватает. Вроде бы что-то есть, но это еще какое-то мертвое, еще не работает. Но благодаря этому у нас уже есть потребность в том, чтобы пригласить Творца, что он уже просто обязан дать этому жизнь.
Что должно характеризовать такой расчет в десятке после урока?
Чего мы достигли в течение недели?
С какой точки зрения?
С точки зрения любви, радости, хорошего отношения, дружбы, необходимости, связи между нами. Да.
Как поступать в ситуации, когда мы работаем в десятках? С того момента, когда мы начали серьезную работу, то происходит так, что возникает ощущение страха и трепета все больше и больше, и указывает это на продвижение.
Это, возможно, и хорошо, но я был бы больше рад слышать о тепле и любви. Чем я больше вижу эти лица, и они, вместо того, чтобы они меня отвергали, или хотя бы были такими равнодушными, они становятся более приятными, более близкими. У меня к ним есть какая-то тяга. Я отношусь к ним, как к своим маленьким детям. У меня с ними... У меня есть желание заниматься ими, как-то с ними играть.
Мне кажется, что работа в десятках показывает, насколько огромна связь, важна связь между нами. И это и есть тот самый трепет. Вынужденная зависимость, которую невозможно избежать. Я чувствую, что я больше и больше зависим от них.
То, что ты исчезаешь, ты этого боишься, наоборот, должно быть.
Но выяснение, куда я исчезаю и где именно, с какой стороны. Как мне себя выразить в десятке?
Исчезаю, но всплываю где-то в другом месте, да?
Это очень вводит в заблуждение.
Правильное, наиболее правильное направление — это чувствовать общее как бы объятие, общую теплоту.
Я должен ли я радоваться тому, что так происходит? Я очень радуюсь тому, что вижу товарища, и у меня есть короткий вопрос. Можно ли использовать источники, не те, которые мы учим, например, Рамхаль, Рамак, для того, чтобы найти там еще дополнительные способы воодушевления?
У нас так много всего этого, что мало. Видишь, у тебя уже конкуренты?
Я начал смотреть книги Рамакара, Рамхаля, и находил там отрывки, которые вдохновляют.
Нет, никаких проблем. Да и потом ты можешь взять весь Хасидут, его основу, все эти раввины, и до середины позапрошлого века.
Я нашел там очень много впечатляющих отрывков, очень-очень воодушевляющих.
Это все высокие души. Это все испортилось за последние годы буквально, но в основе своей это все оно. Все правильно. Да, еще гость, пожалуйста.
Получаю так, что, по поводу радости. Я радуюсь тому, что обвиняю товарища, потому что меня, я чувствую, ну, дополнительный авиют.
Если ты распознаешь надбавку авиюта...
Да, я это получил, я радуюсь.
Ты радуешься тому, что ты продвинулся по левой линии. Это все-таки продвижение.
Да, я испытываю радость чисто инстинктивно. И наслаждаюсь тем, что я вижу товарища. Я радуюсь в двух случаях. Или я вижу товарища,
нет.
Или я...
Нет. То, что ты раскрываешь надбавку авиюта, тогда что ты видишь в товарищах? Отторжение. Правильно или нет?
Я... нажимаю на тормоз и на паузу и чувствую радость постоянно. Вот поэтому я и спрашиваю. Я понимаю, что все делается к лучшему. И дай Бог, чтобы это больше не случилось. Последний раз я об этом спрашивал. Но если этого не случится в ближайшей неделе, если я однажды утром проснусь и не смогу быть в радости, почему это происходит и как можно этого избежать?
Это недостаток важности цели. Недостаток важности товарищей. Это то, что дает тебе недостаток энергии. Так нужно подкачать себя, послушать и стараться завидовать. Зависть — это такая вещь. Что я тебе могу сказать? Это спасение. Ты должен завидовать другим за то, что они продвигаются, что они умны, что они вкладываются, что они преданы цели. Завидовать, завидовать, завидовать. Именно так. Не говорить, это так, это... Нет. Видеть, как бы это сказать, смотреть на них критически. Как он это, то, сё, пятое, десятое? Почему я нет? Да-да. Это очень продвигает. И если ты относишься к этому с радостью, вот как я завидую, как я при этом радуюсь этому, нужно делить «я», внутреннее «я», и «я», который играет во внешние вещи. И во внешнем ненависть, зависть, стремление к почестям, все это. А внутренний человек радуется тому, что у него все это, все эти свойства есть.
А есть ли такие моменты, когда невозможно это сделать? Есть короткие минуты, когда я сижу как мертвый и не могу ни работать, ни почувствовать ничего, ни произвести никакое выяснение.
Ну, если ты говоришь, значит, есть такие моменты? Спрашиваешь, есть ли у нас такие моменты? Нет, только у тебя.
Да.
Ну?
Ну, стремиться к тому, чтобы этого не было.
А ты можешь так сделать, чтобы этого не было?
Я вас спрашиваю.
Ну, пока еще тогда нет. А что ты меня смотришь?
Я полностью запутан.
Если ты можешь что-то сделать сам с собой и быть в состоянии жизни или смерти, значит, ты еще, ну, жив. Мертвый — это когда ты уже точно не можешь вообще ничего сделать. Мне кажется, что тебе нужно как-то немножко сильнее на себя надавить. Меньше... Не будь таким балованным, избалованным. Так, между нами. Дай парню разок спросить.
Это связано с десятками и занятиями.
Давай.
Возникает ситуация, что у нас среди молодежи есть... мы никак нигде не учимся, и... Будет ли правильным учиться у нас в десятках между сами для того, чтобы поднять важность занятий и с нашим преподавателем больше уделить время изучению в тихи?
Не понял. Вы молодежная группа, я понял. А что дальше?
Должны ли мы учиться друг с другом в молодежной группе?
Кто-то вас организовывает?
Да.
Ну, так почему ты спрашиваешь меня и что-то конкретно спрашиваешь?
Потому что получилось, у нас нет организации, у нас нет важности.
Нет важности чему? Вашим воспитателям?
Нет, у них нет важности к занятиям.
Занятия, ты говоришь о птихе или вообще?
Вообще.
Нет важности занятиям. Ну, потому что вы не выясняете эти вещи между собой. Вам нужно говорить о важности занятий, даже если это не важно. Я могу купить за деньги людей, которые будут заплатить людям, чтобы они только все время жужжали мне в уши, как важно заниматься кабалой и трудиться ради Творца. Я найму себе актеров, которые будут вот так вот передо мной играть. А я буду со слезами выходить и чувствовать такую важность. И это очень хорошо, чисто внешне. Мое животное впечатлилось. Сейчас я пойду заниматься и делать какие-то действия по приближению к товарищам. Отлично. Да поможет человек ближнему. Мы всегда будем впадать в равнодушие, и нам всегда будет необходимо пробуждение от группы. Только у вас произошло то, что вы разом все вместе впали в безразличие, и ни один не пробуждает остальных. Группа должна быть как в игре с мячом. Все мы стоим и не даем мячу упасть ногами или руками. Это такое задание. Когда-то мы играли в эту игру на Большом конгрессе в Тель-Авиве уже много лет назад, когда 2008 всего-то, когда мы раздали всем мячи и сказали, вот ваше задание, не дайте ему упасть. Вот в этом важность. Мяч — это важность цели. Все время держите его в воздухе. Все. Так вы должны сделать. Должен быть инструктор, который будет вас пробуждать с помощью разных действий. И потом, когда он уже сделает, это как двигатель, который заводит, да? И потом нужно все время заботиться о топливе. И о том, чтобы вы играли друг перед другом. Играли. Каждый должен быть как актер. Пробуждать товарищей, несмотря на то, что в нем самом нет ничего. Нет важности, нет вообще ничего. Но перед ними я играю. Это самое это взято из хасидизма, где каждый обязан показывать остальным, насколько он внешне молится, и так, как он живет, и как он весь в этом. Это именно оттуда берется. И нам необходимо делать то же самое, потому что иначе мы не впечатлимся ничем и не продвинемся. Есть много обычаев в религии, которые нам имеет смысл учить. Но и нам их нужно присоединить к духовной работе. Так получилось, что к массам народа это не относится.
В тот момент, когда возникает важность между нами, лучше, чтобы мы занимались в десятке отдельно или учились бы всей молодежной группой вместе?
Этого я не могу сказать. Я не знаю, что это за молодежная группа или еще одна десятка. Главное, чтобы каждый думал, откуда мне получить важность целетворения, топливо, важность цели.
Прежде чем мы начали заниматься в десятках, мы пытались сделать ту же самую работу в большой группе. А сейчас все ощущения, все мысли, вся работа в десятке. И вся группа сейчас занимает меньше, привлекает меньше внимания. Получается, что десятка находится в центре внимания, а все остальное второстепенно. Даже те, которые не в моей десятке, их уже перестали читать по вечерам статьи, которые мы читали каждый день, каждый вечер. Я должен сейчас думать о десятке, посылать мейлы и так далее. Не является ли это проигрышем в духовной работе?
А вы мне скажите, насколько вы раньше думали, насколько раньше вы беспокоились об окружении, о воздействии окружения на вас? Раньше было больше или сейчас больше?
Не знаю, тяжело сказать.
Нет, ты обязан сказать, иначе нет смысла в десятке. Если сначала я впечатлялся большой группой, где было, например, сто мужчин, и я впечатлялся и качеством, и количеством. А сейчас я впечатляюсь десятью, в которых, так выпало, так нас поделили. Не знаю, впечатляют ли они нас, меня. Я не знаю, то ли это состояние, к которому мы стремимся. Мы шли от количества к качеству в делении на десятки. Когда я по безвыходности нахожусь среди этих десяти, и мы обязаны раскрыть, что мы раскрываем между нами свойства отдачи. И это обязывает меня. Я нахожусь перед ними, и они передо мной, и таким образом у нас конкретная работа с десятью. Не так просто, кто там есть, кого там нет. Вы эту работу нашли между собой или нет?
Да.
Если нет, то вы потеряли количество, а качество не нашли. Нам нужны количество и качество, и как можно больше того и другого.
В начале статьи мы учили, что работа Тора отдельно и работа в больнице отдельно.
Это не наша тема в данный момент, да, не надо никого путать.
Доброе утро, Раф. Я понимаю, как работать в десятках. В плане говорить с товарищами только о величии цели.
Не только.
Допустим, так, не говорить, не делиться личными впечатлениями, личными постижениями.
Это тоже нужно.
Это тоже нужно?
Все, что продвигает к цели. Все остальное нет. Это совершенно понятно.
Какие другие вещи?
Я не знаю. Читайте статьи Рабаша. Ребята, вы задаете вопросы, вы совершенно не знаете материала.
Я понял, но нельзя делиться личными ощущениями, но между нами есть личное ощущение. Он не в моей десятке, но мы делимся друг с другом всем.
Никаких секретов. Это в этом нет никакого предательства, в том, что я соединен с товарищами, находящимися в других десятках. Это что, свадьба, как у католиков? Да, ну.
Немножко не понял ваши указания по поводу десяток. С одной стороны, вы говорите, что мы должны поддерживать связь со всеми кругами, сближаться с ними. И сказали на этой неделе, что через товарищей в более внешних кругах группы мы можем идти вперед. То, что мы о них заботимся, это продвигает нас вперед. С другой стороны, вы говорите, что я должен где-то полтора года должно пройти, я понимаю это на личном опыте, но у меня не совсем совмещаются эти два понятия, как можно работать с людьми во внешних кругах, с одной стороны. С другой стороны, мы не позволяем им сблизиться с нами и войти в десятки, потому что они не подходят под критерии полтора года стажа.
Вы находитесь вместе с ними на разных, в разных мероприятиях. А где видно вообще, что вы в десятке?
Все знают, десятки, есть списки десяток, есть имена.
Ну, а списки, а дальше что? Они занимаются, приходят на трапезу, приходят. В чем проблема?
Они знают, что...
Пусть обижаются, пусть думают, что у вас больше. Этот эгоизм их притянет.
А, ну прекрасно, вот это и не было понятно.
Как вы, ну... Это элементарная психология. Если кто-то начинает спрашивать меня, а что вы там делаете в десятке, я ему говорю, а ты пока еще не достоин этого знать. Ну, это то, что я ему говорю. Это то, что я тебе говорю. И он тебя спрашивает, ну, а когда я могу тоже этим заняться? Ты говоришь, ну, может быть, года через два. Пусть он смотрит на тебя вот так. Ух.
Прекрасно. Просто я занимаю должность в группе, и мы должны... Я принимаю решение по этому поводу. Поэтому, во всяком случае, с моей точки зрения, это очень не совсем непонятно. Сейчас понятно.
Ну, хорошо. Начинающему полезно знать, что он начинающий. Есть великие вещи, великие люди, большие люди. И начинающему нужно показывать, что вы на уровне.
И еще один момент. Мы уже поделили группу на десятки, и там есть более молодые. Сейчас нам придется их что, выгонять?
Нет, если они уже там, то их нельзя выгонять. Нужно их продвигать как можно, как только можно. Начинайте заниматься силой, начинайте заниматься статьями Рабаша, и увидите... Если они чувствуют, что это еще не для них, и они выйдут, не надо их держать. Не должно быть здесь принуждения. С одной стороны. С другой стороны, товарищам, которые всегда с нами, только немножко пренебрегают, ну, нужно давать им место быть. Все-таки давать им, стараться дать им место быть в десятках. Все. Что нам еще осталось? Нам еще осталось несколько вопросов. Местных, да? Дадим им, а то они взорвутся. Мир!
Уже задали вопрос от моего имени.
Ладно.
Я хотел немножко расширить вопрос.
Главное, что у тебя микрофон есть, но...
Немножко расширить вопрос. За границей есть много вопросов, иногда есть двое, трое... стареньких, остальные новенькие.
Здесь нет стареньких и новеньких, вы не понимаете. У меня нет однозначных ответов на то, что вы, на вопросы, которые вы задаете. Поймите, человека можно считать, можно ли его считать зрелым для работы над любви к товарищу или нет? Если человек пришел с улицы, ты ему прямо в лицо... Любовь товарищей, он убежит. Кому это надо, подумайте, кто вот только с улицы пришел. Ему хочется знать, сколько там ангелов на небесах, каббала, там, мистика всякая. Этого он хочет. Ему говорят, нет, это все о любви к ближнему, ты должен всех любить, отдаться. Вот. При этом ты ничего, конечно, не получишь за это. Ну, конечно, нельзя так. А как? Сколько времени для этого нужно, я не знаю. Я тебе скажу сейчас 2 года. Через год уже, может быть, будет год. Человечество продвигается. Все зависит от изменяющихся условий, но мы занимаемся и продолжаем заниматься. И продолжаем... опасаться того, что называется босер, неспелый плод, незрелость. Человеку можно дать только то, что он может правильно воспринять. в форме, которая не совратит его с пути Творца, не выбьет его. Поэтому вы должны хорошенько это обдумывать. Вполне возможно, что среди всех новичков есть вдруг есть двое или трое, которые вообще могут быть сразу в вашей группе. Может быть. А может быть, нет. Это зависит от самого человека, от тонкости его души. Ну,
немножко я не понял за последний час от него урока. Мы выясняем, с одной стороны, вопросы работы в группе, а с другой стороны, мы каждый день показываем по телевизору.
Неправда. Вы должны выяснять это, а не транслировать по телевизору только там третий час. А если это третий час вообще не подходит телевидению, так зачем вы его так автоматически вводите? Надо посмотреть. И вместо этого, может быть, транслировать что-то другое. Зачем там люди сидят? Так просто. Если мы говорим о десятке, не надо это телевидению, это не широкая общественность, не для широкой общественности. Если вы этого не понимаете, вы не заслужите того, чтобы там сидеть и занимать какую-то должность.
По поводу критерия, можно ли это использовать как критерий, потому что это, где вы сказали о новеньких и сколько времени человек занимается. Можно ли сказать, что можно судить согласно желанию и составлять десятки согласно желанию, потому что все слышат, все приходят на уроки. Значит, может быть, не может быть. Если группа хочет работать в десятках, пусть нас спросит, кто хочет входить в десятку и составить так десятки.
Нет. Что это значит «хочет, не хочет»? Кто знает, кто чего хочет? Кто может сказать о себе «да» или «нет»? Должен кто-то быть... Несколько человек, которые были бы, имели бы право голоса сказать, этот да, этот нет. Новички, конечно, нет. До первого года, конечно, нет. Вы не понимаете, я не понимаю, откуда берется это, как маленькие просто. Вы не помните, какими вы сами были? Что вы там понимали, и как вы выглядели? Что вы думали, что вы пережили? Какие глупости у вас были в голове? Какое совершенно отсутствие понимания чего бы то ни было? Вы это не помните? Когда я на вас смотрел, я это видел. Ну а что? Я-то опытный, я понимаю, что это так и иначе быть не может. Но вы сейчас тоже опытные. Так как вы можете так думать? Я этого не понимаю. Каждый сам по себе 5 или 10 лет занимался, и сам должен понимать, насколько непросто приблизиться к тому, что касается группы, насколько он сам сейчас ничего не слышит даже и не хочет слышать. А новички, которые вот только пришли, он пытается запихать их вовнутрь. Зачем? Почему? Кто мне объяснит, зачем? Когда он сам еще не готов. А то, что он их подталкивает, их, это еще больше говорит о том, что он сам не готов.